Он посмотрел на мать. Милый взгляд карих глаз всколыхнул в нем сыновнюю нежность. Целые годы нежности. Уж не боишься ли ты, мать? В мои лета особенно бояться нечего. Дни долгие, а меня никогда дома не бывает. Раз я знаю, что ты придешь, я могу тебя ждать сколько угодно. А когда тебя нет дома, я думаю о том, что ты делаешь. Есть известие? Да, все благополучно, если верить последней телеграмме. Но уверен, что она пишет так, только чтобы меня успокоить. У двери продребезжал звонок. Доктор улыбнулся матери и пошел открывать. На лестничной площадке было уже темно, и Тару походил в своем сером костюме на огромного медведя. Ре усадил гостя в своем кабинете у письменного стола, а сам остался стоять, держа за спинку кресла. Их разделяла лампа, стоявшая на столе, только она одна и горела в комнате. «Я знаю, — без обиняков начал Тару, — что могу говорить с вами откровенно». Ре промолчал, подтверждая слова Тару. «Через две недели или через месяц вы будете уже бесполезны, события вас обогнали». «Вы правы», — согласился Ре. «Санитарная служба организована из рук вон плохо. Вам не хватает ни людей, ни времени». Ре подтвердил это. «Я узнал, префектура подумывает об организации службы из гражданского населения с целью побудить всех годных мужчин принять участие в общей борьбе по спасению людей». «Ваши сведения верны. Но недовольство и так уж велико, и префект колеблется. Почему в таком случае не обратиться к добровольцам? Пробовали, но результат получился жалкий. Пробовали официальным путем». Сами почти не верят в успех. Им не хватает главного — воображения. Потому-то они отстают от масштабов бедствия. И воображают, что борются с чумой, тогда как средства борьбы не поднимают свыше уровня борьбы с обыкновенным насморком. Если мы не вмешаемся, они погибнут, да и мы вместе с ними.
«Возможно, — согласился Ре. — Должен вам сказать, что они подумывают также о привлечении на черную работу заключенных».
«Я предпочел бы, чтобы работу выполняли свободные люди».
«Я тоже. А почему, в сущности?»
«Ненавижу смертные приговоры».
Рев взглянул на Тару.
«Ну и что же?» — сказал он. «А то, что у меня есть план по организации добровольных дружин. Поручите мне заняться этим делом, а начальство давайте по боку. У них без того забот по горло». «У меня повсюду есть друзья, они-то и будут ядром организации. Естественно, я тоже вступлю в дружину».
«Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я лично соглашусь с радостью», — сказал Рия. «Человек всегда нуждается в помощи, особенно при нашем ремесле. Беру на себя провести ваше предложение в префектуре. Впрочем, иного выхода у них нет, но...» Рия замолчал. «Но эта работа, вы сами отлично знаете, сопряжена со смертельной опасностью. И во всех случаях я обязан вас об этом предупредить. Вы хорошо обдумали?»
Тару поднял на доктора спокойные серые глаза. «А что вы скажете, доктор, о проповеди отца Панлю?» Вопрос этот прозвучал так естественно, что доктор Ри ответил на него тоже вполне естественно. «Я слишком много времени провел в больницах, чтобы меня соблазняла мысль о коллективном возмездии. Но знаете ли, христиане иной раз любят поговорить на эту тему, хотя сами по-настоящему в это не верят. Они лучше, чем кажутся, на первый взгляд».
«Значит, вы, как отец Панлю, считаете, что в чуме есть свои положительные стороны, что она открывает людям глаза, заставляет их думать?»
Доктор нетерпеливо тряхнул головой.
«Как и все болезни мира. То, что верно в отношении недугов мира сего, верно и в отношении чумы. Возможно, кое-кто и станет лучше. Однако, когда видишь столько горя и беды, их приносит чума. Надо быть сумасшедшим, слепцом или просто мерзавцем, чтобы примириться с чумой».
Рия говорил, почти не повышая голоса, но Тару взмахнул рукой, как бы желая его успокоить. Он улыбнулся.
«Да, — сказал Рия, пожав плечами, — но вы мне еще не ответили. Вы хорошенько все продумали».
Тару удобнее устроился в кресле и потянулся к лампе.
«А в Бога вы верите, доктор?»
И этот вопрос прозвучал тоже вполне естественно. Но на этот раз Рия ответил не сразу.
«Нет, но какое это имеет значение? Я нахожусь во мраке и стараюсь разглядеть в нем хоть что-то.